Всем привет, это подкаст «Школа хороший текст» и я его ведущий Игорь Киренков. Мы разговариваем с писателями и поэтами об их ремесле, о книгах, которые на них повлияли, и о том, что делать литературу современной. Подкаст «Хороший текст» делается при поддержке книжного приложения BookMate. Промокод на месяц премиум подписки в описании эпизода. Отец Андрей, вы прочитали лекцию о «Мастере и Маргарите», может быть, самом дискуссионном русском романе 20 века. Текст, о котором бывают совершенно полярные мнения. Одни его страшно превозносят, а другие, и в том числе в той же среде, люто ненавидят. Как вы думаете, с чем это связано?
Это же очень хорошо. Если текст вызывает дискуссию, значит, он интересен. Он дает каждому человеку возможность что-то свое продумать, прочитать, впечатать в этот текст, додумать его. Это замечательно. Значит, это креативный проект, интерактивный.
То есть это как бы признак его, собственно, какой-то долговечности, стрессоустойчивости и...
Не знаю насчет долговечности как раз, потому что, как известно, самое модное платье быстрее всего устаревает. И я как раз не исключаю, что... Даже более того, я это вижу, что на самом деле дискуссии вокруг романа идут в основном в моем поколении и в более старшем. То есть дети, рожденные после советской власти, для них очень многие пласты этого романа, они просто уже непонятны, неинтересны. И, к сожалению, как раз вот именно молодежь, там, в честь студенчества, видит в романе просто, ну, некий, не то фельетон, не то просто такой фэнтези, водевиль. То есть как раз в серьезные глубины особо не вчитывается.
Ну, тем не менее, опять же, не хочу ответствовать за свое поколение, но я прекрасно помню, как там в старших классах, конечно же, был культ Булгакова. Да, возможно, как скорее писатель развлекательного, чем как философа, чем как идеолога. Но, тем не менее, как бы это та фигура, к которой возвращаются, и там речь даже не столько про мастера, который, да, сделан с элементами развлекательного текста и отсылает в том числе и к традиции начала века, скажем так, к литературе второго ряда, к билетристике. Но, тем не менее, читают не только это, но и вещи, скажем, более, как кажется, далекие от молодежи, там, не знаю, Белую гвардию, то же самое. Все равно как-то это все существует.
Это существует, на самом деле, в очень небольшой прослойке, к сожалению. Мне это жаль, но вот это факт, на самом деле, вот скажу как, что называется, преподаватель со стажем, все труднее удается находить тексты, одинаково интересные мне и моим студентам. Если, опять же, мы беседуем не по программе, скажем, их лекции или моих, да, а вот просто вообще давайте обсудим, кто что читает, у них другие мультяшки.
Какой был, скажем, последний текст, который было бы интересно разбирать и вам, и вашим студентам?
Ну, я тоже, на самом деле, поскольку я, в общем, в некотором смысле уже в отставке, то поэтому я тоже, наверное, очень отстал, и поэтому я застрял на уровне, скажем так, «Матрицы» и «Гарри Поттера».
Какое было такое последнее историко-литературное потрясение? Как бы вот у вас была в голове стройная концепция какого-то события, к примеру, или какого-то исторического факта, и вдруг выяснилось, что все куда сложнее и многоуровневее?
Ну, скорее, это связано все-таки с событиями наполеоновских войн. Ну, один из главных сюжетов для нас, военный руководитель на все времена, это генералиссимус Суворов, итальянская кампания, альпийский поход, переход через Альпы и так далее. И тут все это упирается в один вопрос. А нафига? Вот зачем эти подвиги, эти жертвы? Что потеряли русские мужики, чтобы помирать в этих Швейцарии, в Италии, ради чего? Вот наш великий святой уже, адмирал Ушаков, что он там делал в тех далеких теплых морях? Какую родину он там оборонял? От чего? То есть, понимаете, отчасти это связано с тем, что в целом я, да, старее, может быть, утрачиваю такую самцовость, агрессивность. Может быть, это физиологическое, может, возрастное, может, христианское. Может, все вместе, да? Но лязг мечей становится мне менее интересен. Он уже скорее пугает. Для меня тоже, когда был ребенком, может быть, и пропаганда тоже так все время, что война – это время подвигов, это время такой красоты мужской и прочее, да? Вот сейчас я уже так не считаю. А тем более, что это вопрос уже не истории, а реальности. Нам наш национальный лидер регулярно обещает войнушку, в которую мы пойдем в рай, а все остальные в ад. Поэтому для меня это вопрос даже не страха за меня. Я-то этого уже не боюсь. А вот для внучат хотелось бы, чтобы они пожили в нормальных условиях, а не в радиоактивной пустыне, не в концлагере с суверенным интернетом.
При этом, что любопытно, я сейчас по ходу вашего ответа пытался вспомнить, как относились к войне, скажем, русские классики, и прихожу к выводу, что ни в «Капитанской дочке», ни в «Войне и мире», ни у Гаршина, ни у кого угодно нет упоения этим всем. Это потом появилось, скажем, у Бабеля и у писателей 20-х годов. Некоторое любование жестокостью, насилием, но, скажем, какие-то более глубокие вещи, они принципиально, что ли, пацифистичны. Или это какое-то мне сейчас искажение, скажем так, в пользу гуманистичной традиции русской литературы?
Ну, я думаю, что мир русской литературы разнообразнее. До Бабеля там были, конечно, что Бородино, скажем, лермонтовское, это разве не милитаристское произведение, вполне милитаристское, вот, которое воспевается именно силой русского оружия и прочее. Полтава пушкинская. Так что мне это все было сложно.
Вам бывает страшно за то, что вы говорите или пишете?
В общем, да. Хотя в целом вроде бы отбоялся. Но мой главный страх, что называется, чтобы я уже старый, что называется, чтобы потом перед детьми стыдно не было.
Когда-то поступали угрозы за ваши суждения, выраженные на письме или...
Ну, это регулярно происходит, так что это привычный фон. Но знаете, просто дело в том, что у меня вся жизнь такая, что я всегда был меньшинством. Верующий человек в советское время, православный в мире. Увлечение московской же интеллигенции рерихами и блаватской буддизмом, йогой. Вот, а я вдруг, понимаете, совсем иначе. Да и в церкви тоже был потом все до белой вороны. Я остаюсь таковой. Так что поэтому для меня это привычно. То есть я в 90-е годы я как раз отстаивал право человека на то, чтобы быть патриотом России и при этом рукопожатным человеком считаться. Там действительно другая такая крайность была в 90-е годы в мейнстриме. Да. Сегодня патриотизм стал слишком уж кулакастом. Поэтому приходится напоминать о гуманизме как некой очень важной системе координат. Кирилл Прочев считает гуманизм ересью. Так что для меня привычно находиться в меньшинстве, для меня ничего особо неуютного в этом нет.
Сейчас принято говорить, что наблюдается какой-то невероятный бум нонфикшена, книг, посвященных каким-то темам и научно-популярным, и гуманитарным, и историческим сюжетам. И мне лично очень странно, что до сих пор не вышло большой книги про РПЦ. С чем вы это связываете?
Про РПЦ что значит?
Про устройство, про то, как... Это, мне кажется, дико страшно интересная тема, которая...
Ну, есть огромное количество апологических рекламных книг в самом презентации, да. А вот книги с серьезным социологическим, религиозным анализом, да, правда, нет.
Почему?
Есть, пожалуй, одно издательство, которое пробует это делать, «Эксмо». Они вроде такие книги иногда заказывают, таких, в том числе церковных диссидентов. Время пришло, книжка нужна, люди, которые могут это сделать, есть. Методы анализа есть. Руки не дошли.
То есть не то, чтобы кто-то давал понять, что лучше этой темой не заниматься?
Нет, думаю, что нет. Мы еще не настолько скованы. Но отчасти я думаю, что это вина интернета. Вот, скажем, это касается меня лично. Когда какие-то большие замыслы разрушаются блогерством. Когда есть возможность...
Быстро написать,
как отреагировать. Маленький комментарий, ксюминутность и так далее. Конечно, это мешает что-то такое большое собрать.
У вас есть какой-то план большой книги, которую вы хотели бы написать, условно говоря, устранившись от интернета?
Некоторые мои планы умерли, недоношенными будучи. Это хорошо, потому что, к счастью, и страна, и церковь меняются. Если где-нибудь в начале 90-х по некоторым сюжетам я был... скажем так, полузнатоком, но на фоне полного профанства остальных казался знатоком, то сейчас нет, и эти наработки, которые были, они уже не нужны. Потому что все-таки появились люди, получившие нормальное образование, в том числе в европейских университетах, которые этими сюжетами, в том числе там библеистикой там, и так далее, занимаются религиоведением нормально.
Мы поэтому... можем о них сейчас сказать, что это были за замыслы, что это были за сюжеты?
Ну, скажем, я мечтал написать большую книжку о библейской книге «Бытия». Ее толкование, анализ. Ну, литература на эту тему за эти годы вышло огромное количество. И, в общем, более серьезно таков этой тематики, чем я. Поэтому остались некоторые мои наработки, статьи в журналах 90-х годов. Ну, я думаю, что в книжку вряд ли тоже будет оформлено.
Я просто думал как раз про какой-то такой историко-социологический труд, дефис расследования.
У меня, надеюсь, этой зимой выйдет с типографии, выйдет толстая книжка, самая толстая из того, что я написал, 2,5 миллиона знаков. О церковной истории, собственно, основной сюжет – это вот как раз украинский церковно-современный кризис, но большая часть книги посвящена скорее рождению московской автокефалии в 15 веке, то есть истории, собственно, московской церкви. Потом уже второй узел – это 17 век, когда Киев стал московским, и только третий – это уже современные бадания. Но, тем не менее, вот как раз третья формальная повод для написания книги, но для меня это было наименее интересно. А для меня это был интереснейший повод погрузиться в источники, в оригиналы с печальным выводом, что наша церковная история придумана чуть больше, чем полностью.
Кем?
Придворными писателями.
Кем?
кто всегда ее придумывает.
У этой истории есть конкретный автор? Или это как бы несколько поколений придворных?
Вот смотрите, вот сюжет современный. Значит, есть общее правило, такое негласное, но общее правило. Считается, что если вот некий человек жил, скончался, вопрос о его святости есть там. Кто-то считает, что это святой подвижник, кто-то, может быть, нет. Но предлагается выждать. Пусть отстоится эта память, все наносное унесет ветром, и поэтому канонизация обычно должна лет через 50-70 проходить после кончины человека. Я всегда считал, что это мудро, очень правильно. Но есть одна проблемка. Вот буквально сегодня, как-то в сегодняшней ночной бессоннице, я это осознал. Видите ли, вот есть, скажем, Калужская область, там есть монастырек, Пафнутий-Боровский монастырь старый. Есть там некий человек, который слывет святым старцем. И вот я за свою жизнь получил немало свидетельств, в том числе от священников, о его неких странностях. Если к ним приходит молодой человек, он требует того снять трусы, и вот, цитирую буквально выражение своего этого старца, я тебе болтик святым маслом помажу. Ну, налицо, по-моему, вполне понятные психиатрические диагнозы и прочее. Некий вот этот старец власти. Но спросите интернет о нем или официально срочное начальство, да это же автобусами к нему едут, это святой человек, подвижник, целитель и так далее. Вообще, представьте себе, что он умирает. А люди, которые, что называется, это претерпели, видели и могут рассказать, через 70 лет тоже будут мертвы. А организация будет жива. Монастырь этот, епархия, которая даже с точки зрения бизнеса заинтересована в том, чтобы у них была точка паломничества уже не к старцу властью, а к святым мощам преподобного власти. И поэтому интерес бездушной корпорации, он возьмет верх над переживаниями реальных людей, которых он оттолкнул от церкви, поломал им этим судьбы и своими дурацкими советами зачастую, там, сводничеством там занимается тупым. И многое такое, да? То есть получается, что вот это отсрочивание некого суда, это происходит в интересах бессмертной корпорации. Живые свидетели пусть уйдут, а епископ и его придворный пресс-секретарь напишут, что надо.
Но можно себе представить такой утопический сюжет, что жертвы не молчат, что они говорят об этом?
Это некий очень модернизм, это сейчас, да. Это ну, я впервые началось, но понимаете, у меня вопрос. Если это происходит сейчас, на наших глазах формируются культы этих как бы старцев, новых святых, новые жития и так далее, возникает вопрос, а не так ли это происходило 500 лет назад? А свидетелей уже нет. Типичный пример, конечно, который всегда стоит помнить, это Прокопий Кесарийский. Это, соответственно, такой VI век Византийской империи. Он придворный хронист при императоре Юстиниане. И он оставил две версии царствования императора Юстиниана. Одно в виде панегирика, какой великий и мудрый у нас государь. А второй, так называемый, тайная история. Сборище всевозможных сплетен и крайне негативных сведений о жизни этого императора. Юстиниан при этом считается святым в православной церкви. Да. Это же победило, естественно, официальная точка зрения. Да. Но вот это уникальный случай, когда и то, и другое в одном лице. Из-под пера одного и того же автора вышло. Но помните, об этом стоит. Что, в общем-то, тайная история почти всегда она имела место. Но не всегда зафиксирована, не всегда дошла до нас. А корпорация бессмертная, она, естественно, как и любая корпорация, она всячески облагораживает свою историю. И галерею предшественников, все, кто были на этом министерском посту, естественно, украшает кабинет нынешнего начальника. Даже сегодня, по-моему, ФСБ, по-моему, там какая-то чуть ли не медаль Лаврентия Берии уже чеканится. Да, что?
Как вы пишете? Вы работаете на компьютере, начинаете от руки?
На компьютере. Или... Нет, конечно, уже компьютер. Ну, обычно сначала появляются файлы, где коплю какой-то материал на какую-то заинтересовавшую меня тему. Ну, а потом уже вокруг интересных фактов, мыслей начинает нарастать уже литературная просьба.
Вот, скажем, этот огромный труд про историю церкви, сколько он у вас занял?
Много, месяца 4. Я быстро пишу. То есть, если я собрался, я пишу быстро.
Это непосредственно уже письмо, а да. Сбор материалов длился, я так понимаю,
да, там, конечно, много, что на это годы могут уйти, да. Ну и потом, понимаете, опять же, здесь ведь, так сказать, каждая книга пишется при всем при том всю жизнь, потому что ведь одно дело просто набрать буковки, а другое дело, ну хотя бы даже просто умение искать материал, умение проверять его, докапываться до, опять же, первоисточников, может быть, разночтений у них и прочее. Это то, что с университетской поры идет. А даже еще раньше, знаете, у меня был случай, несколько лет назад нашли меня через Facebook мои одноклассники по школе. Причем по школе, где я учился где-то с 5 по 7, вот так класс. И вот встречаемся, и целых два мужика претендуют на то, что они сидели со мной за одной партой. Вроде парта на твоих. Ну, ладно, я не спорю. Хорошо. Тем более, что один из них генерал-лейтенант таможенной службы, другой там хозяин какой-то рыбной компании. Вот, хорошо, ладно, давайте я с вами обоим буду дружить. Вместе сидели за одной партой. Хорошо. И вот генерал говорит мне: Андрей, ты понимаешь, ты даже не знаешь, какую роль ты сыграл в моей жизни. Какую? Но ты мне всю жизнь перевернул. Я говорю: как? Слушай, я какой там 7-й класс, но я обычный похотливый теленок, как и все. Как, чем я отличался от вас? Нет, ты был необычен. Ты был единственный мальчик в нашем классе, который говорил на правильном русском языке. Я после этого приезжаю домой, отец был еще жив, говорю: пап, ты знаешь, как тебя похвалили? Потому что ясно, что когда мальчик говорит на правильном русском языке, то это не его заслуга, это заслуга родителей. Так что поэтому еще с этого и с отцовской библиотеки начинается все.
И помните свою любимую детскую книжку?
Книгу «Будущий командир».
То есть оттуда замечательные русские...
А так, конечно же, потом и сказок. Это, конечно, Урфин Джюс, «Деревянные солдатики», потом Джек Лондон, его рассказы.
Просто интересно, Жюль Верн, конечно, источники да. этого самого правильного, настоящего...
Нет, не вполне обычные. Вполне обычные. Вот. Но оттуда интересная была вещь, которую меня, помню, уже позже, там, годам к 13, очень меня разочаровала и поразила. Видите ли, дело в том, что в книгах вот этих вот Жюля Верна, Джека Лондона и подобных, в них в советские времена было принято делать примечания. Есть какой-нибудь там термин, гюйс какой-нибудь появляется, да? Циферка 13, в конце книжки смотришь, гюйс – это какой-нибудь такой-то парус или флажок и прочее, да? Это терминология такая, морская или какая-то техническая, военная. И поэтому я привык, что если видишь в тексте циферка примечания, то в конце должно быть интересное пояснение. Географическое, может быть, там какое-то название животного и так далее. То есть я со временем приучился читать эти примечания. И вот однажды приходит возраст, когда мальчик начинает интересоваться своим отцом. А вот это вот отцовский книжный шкаф. Что у него? И представляете, там еще, как назло, была масса книг, у которых на корешке были мои любимые буквы «НФ». Для меня это научная фантастика, да, естественно, как же, ну, Брэдбери, Айзек Азимов и так далее, да. Всю эту серию советскую я прочитал, и вдруг смотрю, у отца тоже вот стоит целая полка НФ. Оказалось, это философское наследие означает. Да. Но дальше беру эти книжки и смотрю, о боже, да, что-то не очень понятно, что пишут. Но есть примечания. Я начинаю искать примечания, а это список литератур, ссылки. Вот я помню, это мое детское разочарование. Но потом все равно пришлось стать профессиональным читателем философского наследия.
Спасибо вам за очень интересный разговор. Это был «Хороший текст». Андрей Кураев, Игорь Киренков. Всем пока.